Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 2 минуты. Сегодня среда, 9 февраля, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Наш неадекват». Совершенно понятно, о чем пойдет речь. И кого, как не Валерия Дмитриевича Соловья, пригласить для обсуждения такой темы. Валерий Дмитриевич, рады видеть, рады видеть.
Марк, добрый вечер всем. Сразу приношу извинения за сиплый голос. Как говорили в советских фильмах, большевики-подпольщики, проклятые рудники. Ну, точно, здоровье они лучше, чем у Владимира Вольфовича.
А это мы сейчас обсудим, что там с Владимиром Вольфовичем и всем остальным. Да. Значит, как обычно, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. В описании к этому видео по имени Валерия Соловья вы можете по интерактивной ссылке, его имя интерактивно, перейти на его канал, смотреть у него там видео. Ну, вот в связи с болезнью, видим, какой-то перерыв, но, в принципе, подписывайтесь там, смотрите там. То есть, в данном случае это комбо такое, будем считать. Mm-hmm. Вот, значит, ну, у Валерия Дмитриевича там выпал какой-то эфир, поэтому мы, как будем считать, компенсируем таким животрепещущим обсуждением. Не ем. Значит, ну и по возможности тоже на наш канал подписывайтесь. Мы перевалили за 313 тысяч подписчиков, приближаемся к 314. Вот. Ну, события горячие, поэтому люди реагируют. Для нас очень важно, чтобы каждый, кто смотрит канал Фейгин Лайв, ну, в общем, подписывался на него, потому что много людей смотрят без подписки. Подписка влияет и на просмотры, и на желание гостей выступать на ваших, и много еще на что. Так что, поверьте, я не просто так это вам говорю. Валерий Дмитриевич, начнем вот с чего. У нас 12-го предстоит эфир с Андреем Космычем. Он там готовит уже материал, сам все расскажет.
Не только он готовится, да.
Да-да-да-да.
Готовятся многие.
То, что творится вокруг его эфиров, это не в сказке сказать, не пером описать. То есть, да, ответ – да. То есть, ну, казалось бы, но да. Да.
Марк, вот то есть, это как раз к вопросу о том, что больше всего их волнует кремлёвцев.
Абсолютно. Кремлинов. Абсолютно.
Два вопроса – здоровье президента и оккультизм. Больше точно. Ничего. Вы можете их разоблачать как угодно. Ну,
они как бы
увязывают одно с другим. Да. Увязаны. Они увязаны напрямую. Это вот связка непосредственная в данном случае. Больше их ничего не беспокоит.
Многие не верят, считают, что мы на этом паразитируем, мы выдумываем, ну, там, как-то хайпуем, пытаемся получить дополнительные очки. Правда, которая рано или поздно станет общей, да, когда, ну, у нас же люди как, они пока им видеокадры не покажешь, они не поверят. Вот не то, что раньше, там, в веке 20-м, да, сейчас вот люди очень визуализировали правду, они хотят...
Совершенно верно. Вот,
утверждаешь, покажи, а, ну, как, жизнь, она по-другому немного устроена, но уверяем вас, что та правда, которая вам рано или поздно откроется, она еще страшнее, мы ее как бы даже не то, что сглаживаем, мы даже ее охватить мозгом не можем, насколько все плохо.
Совершенно насколько верно. Она плохо. Просто чудовищна. Она чудовищна.
Чудовищна. В любом смысле слова. И вот к ней и перейдем. Значит, мы видели с самого начала января, это очень важно, он проигрывал, неудачи за неудачей, как назывался один из наших предыдущих эфиров, он проигрывал все. Он сначала проиграл, мы имеем в виду нашего неадеквата, никто другой это, кроме как господин Путин, и не может им быть. Ну вот, он проигрывал Казахстан, это очевидно. Выводил войска, они даже не успевали разгрузить самолеты, которые туда прилетели, пришлось даже еще не разгруженными отправлять обратно силу ОДКБ. Потом он проиграл 10, 12 и 13 января свои ультимативные требования по отношению к коллективному Западу по поводу безопасности, которые должны гарантировать России страны-участники НАТО и Вашингтон как, ну, как бы главный сюзерен в этой истории. Потом он проиграл визит в Пекин. Сейчас уже точно уже можно свидетельствовать, несмотря на все противоречивые комментарии. Абсолютно точно визит в Пекин не принес тех ожидаемых результатов, на которые он рассчитывал. Он хотел военной поддержки, военно-политической, это не обязательно оружием, имеется в виду военно-политической поддержки Пекина. Вот мы Тайвань поддерживаем, если вы оккупируете, а вы поддержите уж, будьте любезны, нас в нашей намерениях аннексии Украины. Этого он тоже не получил, там и знаки были, вполне символическое поведение, но и, собственно, по итогам заявления, которое было опубликовано, ну, в общем-то, оно ни о чем. А оно могло бы и без визита быть таким образом двумя лидерами двух государств завизировано и опубликовано. Ничего нет. И вдруг на пресс-конференции Макрона мы видим, что несмотря на это все, Риторика абсолютно, значит, враждебная, эскалирующая. Такая, что «а ты танцуй, моя красавица, ты, малыш устричный, вообще помалкивай, а то вас втянут в ядерную войну, вам это надо». То есть вот так разговор вот спрашивается. Какого хера он так себя ведет? Потому что, ну, казалось, ну, ты как-то измени риторику, более дипломатично, как-то, ну, что-то, слушайте, ну, безопасность, страна, туда-сюда, давайте какие-то форматы придумаем, мы с Украиной будем решать. То есть, пойти такому примирительной риторике, потому что обосрался уже полностью Акелла, а тут, как бы, говно за тобой никто убирать не будет. То есть, нужно как-то себя, ну, ограничивать, нельзя так себя вести вообще, в конце концов. Но, тем не менее, он ведет себя абсолютно так, что он уверен в том, что он точно собирается, значит, этот ультиматум уже по отношению к Украине продолжать и грозить наступлением и интервенцией, и не собирается от нее отказываться, несмотря на, вот повторяю, вышеперечисленные неудачи и внутренние, потому что, ну, что там скрывать, и Ивашов, и все эти Ходоренки и так далее, представители бывшие, там, работники генштаба, служащие генштаба России, они выражают не только свою, там, позицию, там, неважно, какая она, да, они посылают месседж от имени генштаба, от имени генералов, военных, вот, о том, что воевать они не хотят. Что смысл проливать кровь? И самое главное, даже дело не в том, что они там сильно любят украинцев и так далее, а в том, что выиграть, возможно, и не удастся. И это чревато поражением, и вообще говоря, кто будет за это отвечать. И тем не менее, вот сейчас мне поступила информация, у меня тут товарищи, который в одной из социальных сетей сказал, что уже батальон «Север» передислоцирует чеченский границам Украины, они уже туда полетели, так сказать, будут дислоцированы у границы. Что ты думаешь, почему он так себя ведет?
Марк, ты очень точно описал смену настроения, смену поведения, то есть ощущение, что Путин восстал, яко феникс из пепла. Ну, в морально-психологическом смысле.
Да.
Есть только одно объяснение. Одно объяснение, оно связано вот именно с тем оккультным обрядом, который проводился в воскресенье. Да. Причем сведения опубликовал не только генерал СВР, я справлялся еще у других источников, они мне подтвердили факт проведения обряда. Совершенно точно один обряд проводился в его резиденции в Бочаровом ручье, второй обряд, по всей видимости, генерал уверенно пишет, второй источник не очень уверен, но говорит, что, скорее всего, был и второй обряд, который одновременно проводился в тайге. И видео которого якобы должны были показать. Значит, прошли они на редкость, или, скажем, ленинским словом, архиуспешно. Архиуспешно. Значит, предвещают они великую победу, великую победу. И то, что Владимир Владимирович станет ни много ни мало правителем всего мира. А я как-то говорил, я несколько раз, что еще в нулевые годы, когда он очень интересовался будущим, ему сказали, что он будет жить там практически вечно и править, если он изменит мировую карту. И вот, значит, я думаю, что это предсказание, которое он получил от людей, которые никогда к шаманизму никакого отношения не имели.
Ну, разумеется,
ну, кроме того, что они земляки выдающегося военачальника современности, который ни в одной войне не участвовал и ни дня в вооруженных силах не служил. Да. Да, значит, вот они его уверили. Ну, не безвозмездно, конечно. И тут психологически это все понятно. Есть знаменитое когнитивное заблуждение, эффект предвзятого подтверждения, когда люди верят в то, во что они хотят верить. Вот именно они выбирают из реальности те фрагменты. На этом построены все курсы успеха, значит, как стать миллионером, на этом построено все. И всегда приводят пример, говорят, вот смотрите, Гейтс не получил высшего образования, да? И он стал миллионером. Да, он один такой.
Вот, ну, конечно.
Предвзятого подтверждения.
Что это касается, все вот это насчет личностного роста бесконечного.
Да, абсолютно верно. И попадаются на это все. Я честно скажу, даже самые искушенные люди время от времени испытывают соблазн поверить в то, во что они хотят верить. Другое дело, что если они об этом знают, вот чем преимущество, в чем преимущество демократических систем? Есть институты, и с тобой всегда есть критики. И ты знаешь, что твоя власть ограничена. И как бы они тебе ни были неприятны, ты вынужден к ним прислушиваться. Просто вынужден. А что в России происходит? Вот, Марк, ты упомянул Леонида Григорьевича Ивашова. Я его немножко лично знаю. Отношусь к нему с симпатией, хотя, честно признаюсь, не без легкой иронии, но тем не менее с уважением. Я никогда в жизни не поверю, что бывший начальник управления международного военного сотрудничества Генштаба по своей воле сделал такое, я бы сказал, подстрекательское
заявление. Извини, он 2 месяца назад, я специально выкопал, он говорил, что надо приструнить Украину. 2 месяца назад.
Да, Марк, совершенно верно. Вопрос-то в чем? А кто был источником его вдохновения? Вот ты предположил, что Генштаб. Ты знаешь, мне сказали, что это не совсем так. Так. Что сейчас делается попытка как бы затушевать атмосферу. То есть, с одной стороны, идет реальная подготовка к военному вторжению, она реальна. Вот сегодня, по-моему, Герасимов полетел в Беларусь на учение. А с другой стороны, сама эскалационная риторика какое-то время снижалась. Буквально до последнего дня она снижалась. Сегодня Рябков сделал заявление в присущем для себя духе. Я думаю, что это попытка, я не скажу, что это, скорее всего, попытка разыграть вот это вот снижение эскалационной риторики. Показать, что в России есть силы, которые против. Что Россия не хочет.
А для чего?
А на самом деле это важно сейчас для
замутить ситуацию.
Замутить, совершенно верно. Чтобы никто не понял. Вот Лиза Трасс прилетела в Москву, будут переговоры. Да. Значит, потом Шольц прилетит. Показать, что все не так однозначно, что здесь есть силы. Вот смотрите, да, включая генералитет. И уж там, да, помнишь, о генерале ФСБ Севастьянове-то и говорить не хочу.
Не, ну, не вообще.
Да, он никакого отношения вообще к
Антонии никогда не имел. ФСБ не имеет абсолютно,
Ну, в данном случае это тут тоже довольно умело использовано. Так что вот есть у меня... Причем я не думаю, что сам Ивашов, он сознательно в такую игру включился. Вот я... Он человек, честно говоря, военный и довольно прямой. Я думаю, ему дали понять, что сейчас это можно сказать. Вот именно так. Со всей солдатской прямотой. И вот он это сказал. Со всей солдатской прямотой. Но реакция на его заявление, она, конечно, оказалась довольно сильной. Довольно сильной. Она услышана, тем более ты абсолютно прав, что Ивашов всегда был и в те годы еще розовых отношений противником. Он был таким ястребом и остался. Он ястребом и остался. У меня в этом нет никаких сомнений. Если он вдруг так заговорил, ну что-то происходит. Ты говоришь Генштаб. До конца не исключаю, но очень сомневаюсь. Но то, что это как-то связано с иерархией, субординация, это я допускаю. Вот это я допускаю. Что, ну, и все-таки, с моей точки зрения, это элемент игры. Казать Западу, что ну, на самом деле не так мы хотим воевать. Видите, и военные не уверены, и все такое прочее. Но подготовка-то идет с усиливающейся скоростью. Скорость нарастает подготовки. И посмотри, там даже не отыграли этот ход от Financial Times, подброшенный, видимо, Макроном. Что там договорились, что 30 тысяч солдат выведут из Беларуси. Песков же тут же поправил. Нет, мы никого выводить не собираемся. Вообще ничего подобного не говорилось. Вот. Но Путин воспрял. Да, ты прав. У меня только одно объяснение этому. Это объяснение носит иррациональный характер. Он обратился к этим вот иррациональным силам. И поэтому так они волнуются. Администрация президента, включая технических сотрудников, будут смотреть этот эфир 12 февраля.
Да, но мы их, скорее всего, разочаруем. Мы их разочаруем, пусть готовятся. Мы их разочаруем. И, кстати, напомню тебе реплику, которую мы оба прокомментировали, значит, Захарова в своем Фейсбуке. Я просто хочу специально всем сказать, вы поймите, они разные темы комментировали. Я вот уже много раз говорил, что даже Песков комментирует тему двойников Путина. Ну, казалось бы, да, ну что комментировать? Да. Даже он говорил, что ну нет, ну что, у Путина нет никаких двойников. И только одну тему они никогда не комментировали. Вот ни одну. Это тема оккультная. Никогда не выступали, не критиковали, не оправдывались, никогда ничего не говорили. И вот тут как бы Захарова, ну она все время лезет не туда, куда надо. Ну, человек пьющий, видимо. Вот, она, значит, ее решилась таки прокомментировать, значит, ну, в своем, казалось бы, ей ироническом ключе, только тем самым подлив еще большего в этот огонь масло. Те, кто не читал, да, ну, потому что она написала, о, вот Соловей у Фейгина, значит, заявил о том, что, да вы представляете, категория А. Госслужащие, да. Это, ну, да, высшая категория,
кстати, закон о госслужбе. Да,
ну, да, так они и есть. Да. Да, а, значит, есть, участвовали, да, в оккультном обряде и так далее. Ну, погоди, ну если не участвовать, какая тебе разница? Что ты комментируешь? Ну, что тебе,
конечно,
надо?
Конечно. Что вообще это трогать? Это
вам, да, конечно.
Что вы об этом вообще заговариваете?
Зачем об этом говорить? Да, конечно. Зачем об этом говорить? Вот. А это, безусловно, их беспокоит. Был обряд, да, не был обряд, там где-то, то, это уже вторично. Главное, что их это беспокоит. Это идет от самого верха, а ты же знаешь, аппарат, он всегда стилизуется. Он ведет себя так, как ведет начальник. Вот начальник будет, значит, в проруби купаться или там в чане с говном. Они это будут повторять и делать, и говорить, о, как хорошо, и так далее. Мы знаем это, так сказать, это подобострастие и так далее. И даже если они особо оккульт не привержены ему, они все равно это будут делать, но чтобы, не дай бог, не подумать, что я другой, что я какой-то синенький, да, или там. Еще какой-то оранжевый или рыжий, да, рыжий.
Вот. Не дай бог, значит, неизменный. Вот, ну, вот эта, да, стилизация, да, это ты возвышаешься. Это вот просто копирование стиля поведения высшей элиты, чтобы, ну, стать похожим, и что ты тоже
причастен
к этим, да, тайнам и откровениям. Да.
Я, мол,
да, не мелочь какая-то, а вот такая личность значимая. Все верно, Марк, да.
Не, ну и надо понимать, что это люди действительно с, как сказать, нервным узлом вместо мозга. Насекомого, как я часто говорю, потому что многим кажется, что они умные как-то, как-то особенно искушенные. Ну, какое-то образование получили. Она вон по-китайски периодически говорит, ее в ГИМО научили, родители дипломаты. Это... Не ошибайтесь на этот счет, не заблуждайтесь. Это клинические, на 99,9 в периоде мы имеем дело с клиническими идиотами, параноидальными идиотами. То есть это люди, многие, повторяю, да, с нервным узлом.
Многие. Да, ты прав. Не, ну, все, но
опять,
многие,
же, можно, да, спорить о количестве, но заправляют-то кто? Причем я, кстати, сюда же добавлю, мы это будем обсуждать. Вы знаете, что «Комсомольская правда» не мы, не ты, Валерий Дмитриевич, не я опубликовал, что, оказывается, в сборную России по хоккею, вы прочитайте, Жамнов набирает, значит, по рекомендации астролога официально игроков команды. Все в «Комсомольской правде» написано. Что мы-то здесь при чем? Они сами об этом рассказывают. То есть у нас хоккей – это государственный спорт. Это главный спорт, медали там. Это все равно как, ну, я не знаю, что еще может сравниться с этим. Да, значит, ну, фигурное катание, хоккей для русских – это главный спорт. И поэтому его курируют напрямую с Лубянки, от мочи до клюшек. И, тем не менее, даже там такое есть. Теперь пошли бы, пойдем дальше. Значит, нас смотрит 23 220 человек уже. 4 почти 700 лайков нам поставили. Спасибо огромное, дорогие друзья, то, что вы тратите этот вечер среды на эфир с нами. Ну, подписывайтесь на канал, те, кто у нас еще подошли, это наши друзья-зрители еще там в количестве почти 15 тысяч человек, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Значит, вопрос в следующем. Сегодня, значит, представитель в ЕС России Чижов, тоже из семьи ФСБшной, ну, КГБшной и так далее, там и сын, и отец, и в общем, до самого седьмого колена, заявил, что, ну, а что, говорит, нас устраивает нейтральный статус Украины, финляндизация, то, о чем сказал Макрон. Да. Вот пусть Украина, да, значит, вот сейчас прям вот сама примет на себя все это, все эти обязательства, их закрепит, ну, естественно, Минские соглашения часть этого всего, и автономия ОРДЛО. А типа нас это устроит. Вот этот компромисс, который, как я себе понимаю, о нейтральном статусе, о вот этой финляндизации Украины, устроит Москву. Она его предложила в качестве, ну, видимо, последнего такого сопровождающего довода, который может, ну, как бы отменить фатальность военной агрессии. Насколько это вообще реально, что Запад, Украина-то, понятно, уже ответила, ни на что она не пойдет, а Запад может сказать, ну, слушайте, ну, почему бы и нет, пусть идет по пути финляндизации. Тем более, что Макрон об этом уже звякнул перед визитом, в канун визита в Москву.
Марк, ну, для России на самом деле недостаточно финляндизация Украины.
Это понятно, это же риторически.
Это для Кремля, да. Для России, для Кремля. Это не более чем последний такой красивый аргумент в дискуссии Запада. Ну, вот мы хотим всего ничего, да. Ну, пусть, значит, Украина заявит о своем нейтральном статусе. пусть предоставит, ну не предоставит, а реализует то, что записано в Минских соглашениях, формуле Штайнмайера. А потом можно сказать, видите, вот видите, как в свое время говорил Адольф Гитлер, я же привержен миру, я же просил всего-навсего отдать мне Судеты. Всего-навсего, да. А они как? Нехотя, не так. Они отнеслись ко мне без уважения. И Российская Федерация в лице своих знаменитых спокесменов и спокесвумен скажет, вот видите, они не просто отказываются от наших великолепных мирных предложений, они еще совершают против нас террористические акты. Ну что, посмотри, постоянные сообщения идут в информационном потоке. Разведка ДНР, разведка ЛНР докладывает о подготовке, значит, украинцами террористических актов, крупных провокаций. Все это идет в официальный новостной поток. И все это подготовка к вот этому окончательному решению. Потом Путин пожмет плечами и скажет, ну что же, вы видите, они же, украинцы, они не готовы говорить на цивилизованном языке. Да, на языке дипломатии. Мы же им предложили такие славные условия. Откажитесь от своего суверенитета, да? Превратитесь в конфедерацию. Предоставьте нам решающую возможность влиять на вашу внутреннюю и внешнюю политику. И все будет славно. Все будет замечательно. Ну и, кстати, заодно задумайтесь потом, не сразу, а потом, что если так дело пойдет, может быть, вы вступите в союз с нами? Да, вот у нас будет замечательный союз. Ну, с Казахстаном не получилось. А ведь, по идее, это все было бы реализацией, помнишь, знаменитого плана Солженицына.
Абсолютно вот, точно, как да. Нам обустроить Россию? Как нам обустроить Россию? Где да, он говорил? Да. Три славянские плюс Казахстан.
И плюс Казахстан, да. Вот так, я думаю, что и будут сейчас себя кремлевские вести. Они снова начинают повышать градус риторики. Они будут, правда, там переводить в этом градусе, ну, они всегда это делали, стрелки на Украину. Говорят, вот, смотрите, они... Вот очень характерно, как заявление Пескова варьируется. Значит, сначала, что там в разговоре Макрона и Зеленского были некие признаки чего-то, не на прорыв похожего, а положительные симптомы. Потом проходит время, да нет, ну, он же не готов выполнять Минские соглашения. Да. О чем с ним тогда вообще разговаривать? О чем с ними вообще говорить? Вот так это и движется. То есть, на самом деле, все движется, к сожалению, к войне. Mm-hmm. Я не хочу сказать, что она начнется. Вот здесь надо понимать. Движется к войне, и начнется ли она, зависит сейчас от одного человека. Президента Российской Федерации. От его состояния. Когда он будет принимать решение? Я говорил несколько раз, что, видимо, на рубеже в конце февраля, в начале марта. Mm-hmm.
То есть он дождется конца Олимпиады как минимум, я правильно
понимаю? Он дождется конца Олимпиады, он дождется полной готовности российских вооруженных сил. Не все еще готово, и те публикации, которые появляются в западных масс-медиа, особенно американских и британских, ты же прекрасно знаешь, это на самом деле разведисточники.
Ну, конечно.
Это разведка, которая сообщает. Это часть той Конечно. Большой игры, которая сейчас ведется. Она говорит, мы знаем о том, что вы делаете. Но в современном мире невозможно скрыть эту подготовку.
Да, это и просто... ты, извини, что я перебиваю, Валерий Владимирович, но мы уже это обсуждали. Да это же очевидно, что они просто слушают телефоны. Эти переговариваются, разговаривают. Телефон, трубки-то их, все эти айфоны, все эти сети, все это для них прозрачно. Они просто вас слушают, тупо слушают, используя действительно технические возможности, выдающиеся, которые у них есть. И просто-напросто слушают Генштаб, слушают администрацию президента, слушают военнослужащих в зоне дислокации непостоянной. Абсолютно где они находят. И просто все понятно. Ну что, зачем там агентура-то? Вот и все.
Все, да, они знают. И посмотри, как меняются американские оценки. Если в конце января американцы говорили о том, словами официальных элит, что война неизбежна,
да.
То сейчас, в первой половине февраля, они стали говорить, что ну, она более не является неизбежной. Так вот, Кремль хотел произвести это впечатление. Для него это было очень важно. Но плюс, ты абсолютно прав, что были колебания. Они были. Значит, они были, они связаны не только с неуспехами, в частности, упомянутым Казахстаном, отлупом по ультиматуму, а с тем, что близкие Владимиру Владимировичу люди, они начинают ему объяснять, что не надо. Особенно после того, как британцы очень недвусмысленно заявили о персональных санкциях.
Да, конфискация. Именно...
Они сказали, да, конфискация. Да, да, да. Вот стали, но даже среди этих близких друзей есть один человек, это Ковальчук, который настаивает на том, что война все спишет. И что если мы не начнем войну, то мы все проиграем. И, в общем, в этой сатанинской логике есть смысл, к сожалению. Потому что, помнишь, мы говорили, что если Путин вообще отступает, то как все. Он будет выглядеть? Как он будет даже в глазах тех людей, которые сейчас его очень аккуратно подталкивают к тому, чтобы он отступил? Вот как он будет в их глазах выглядеть? Мне скажут, ну все, слабак. Да. Да, а уж о Западе, уже об Украине и говорить не хочу. Там будет национальная юморина, значит, над незадачливым президентом, угрожавшим
квартал
Украине.
Квартал 95.
Да, совершенно верно. В общенациональных масштабах. Поэтому, к сожалению, все движется не в том направлении, которое бы способствовало некой, ну не гармонизации, а разрядке напряженности. Но шансы, тем не менее, есть. И главный шанс упирается в том, что, я прошу прощения за... Это не обсценная лексика. Это, как сказал мне человек, очень неплохо знающий, вождя. Он говорит, ну он же ссыкло, ты пойми.
Ну, ссыкло, когда его,
да, он вообще начнет, он говорит, ты пойми, он ссыкло.
Ссыкло.
Вот в это все... Ну, это же его может подзадоривать. Вот, Марк, ты упомянул Китай. Но Китай же подзадоривает. Для Китая очень важно сейчас протестировать. Он не готов оказывать поддержку, естественно. А какой, ну что? Он с охотой продаст Российскую Федерацию, абсолютно, чтобы договориться с Вашингтоном. Да, с Вашингтоном.
Ослабление Москвы в результате войны ему просто... Это толкаемая вещь.
Но сейчас прекрасный натурный эксперимент. А Запад как готов прогибаться? Вот Путин хочет получить влияние на Украину или оттяпать часть Украины. А как будет себя вести Запад, когда мы, китайцы, двинемся на Тайвань? А вот давайте мы сейчас посмотрим. Вот в свое время, значит, Обама, когда посещал Юго-Восточную Азию, он стал говорить, что мы вам гарантируем, там, что китайцы не влезут в ваши дела. Мне спросили, Украине вы тоже гарантировали, да?
Ну, все.
Вот сейчас... В режиме реального времени. Китайцам очень важно проверить, как далеко готов зайти Запад. Подчеркну, не Путин, а Запад. Путин для них всего лишь инструмент этого тестирования. А учитывая, как к нему отнеслись в Китае, ну, об этом уже много написано, я думаю, мы пересказывать не будем, что вообще-то с пренебрежением.
Ну, соответствующим, мы видим, руку его ему самооценки, не пожали. На трибуну не посадили, и так далее. Потом как нелепо, неуклюже эти оправдывались. Ой, там не принято руки жать. Да еще как, я вот специально открыл в интернете, Си Цзиньпин руки жмет налево-направо.
Спокойно.
И Путину он до этого жал все время.
Это же не Индия, где вот это есть индийское приветствие намасте, да. Это Китай, там действительно пожимают друг другу.
Тем более он не буддист, руки. Там буддистов вот так в Китае, в основном это
консультанты. Поэтому китайцы, они его поставили в такое положение, что ему надо сейчас себя и за этот символический и имиджевый провал тоже реабилитировать. Как? Ведь надо только показать силу. Если он не показывает силу по отношению к Украине, то он начинает показывать, насиловать свой народ. Он его и так насилует, понятно. Но тогда ему просто останется его только насиловать с особым цинизмом. Вот с особым, как он там сегодня сказал, по-моему, сегодня, что у нас правоохранительная система, она вообще такая чувствительная к людям. Что-то в таком духе. Вот. Ну, типа, давайте превратим всю страну в ГУЛАГ. Давайте. Да? Ответили граждане. Вот жаль, либерал-демократы, возможно, будут лишены шанса поддержать эту замечательную инициативу российского президента. Так что все движется, с моей точки зрения, по негативному сценарию. Хотя не обязательно придет к трагическому финалу. Вот не обязательно совсем.
Не обязательно.
Да, Марк.
28 700 человек нас смотрит, 6 743 лайка нам поставили, спасибо огромное, еще присоединилось порядка 3-4 тысяч человек, спасибо вам, друзья, что тратите этот вечер на нас, 31 минуту мы в эфире, ну чуть меньше, мы чуть позже, значит на минутку. Огромная просьба, зашли, пожалуйста, сразу ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, поскольку, ну, не всегда алгоритм в качестве рекомендованного наше видео размещает под аналогичными. Это старая проблема, вот, ну, ладно, там колокольчики вам не приходят, или приходят, ну, кому как, значит... в связи с новыми видео, да, но здесь очень важно, чтобы вы принимали активное участие и рассылали в мессенджерах ФБ, например, своим друзьям эти ссылки на эти видео, это для нас очень важно. Жириновский, да, но, значит, он якобы 8 раз вакцинировался. Якобы 3 раза и пивак короны. Я не знаю, правда, неправда. Он может врать. Он может и вполне себе 8 раз Файзером нормально. Значит, мы не знаем. Мы этого не знаем. Но вот в контексте чего нам интересен Жириновский, у которого якобы 75% поражения легких, последствия коронавируса и так далее, и так далее. Там, не знаю, омикрон ли это, не омикрон. Говорят, что омикрон не поражает легкие. Бог знает, чем он там заразился, учитывая его сомнительные интересы разного рода. Не будем, так сказать, вдаваться в детали. Нам и так противно. Значит, но вот у Путина с его параноидальностью должно еще сильнее, как говорится, жечь сфинктер, я бы так вот сказал. Да? Значит, в связи с чем? Потому что, ну как, смотри, все заражаются. 75 лет, а мне 70, скажет Путин. Я поэтому и сижу через стол пятиметровый. Я поэтому и с Орбаном там не чокаюсь, как говорится, стоя. Вот. Вот это его параноидальность, которая, очевидно, усиливается. И пандемия здесь сыграла, по-моему, самую сугубую роль, что называется. Потому что, ну ладно, он и так в бункере сидел. А так он себя заперто, в общем-то, совсем. Учитывая ситуацию... Боится ли он, помимо пандемии, например, что, а я понимаю, что он думает, что вот Макрон там побрызгает себя специальным веществом, ЦРУ ему даст, вот подними, и он сдохнет, сука, и все проблемы вот, решим, понимаешь?
Да,
он
поцелуй. Же
не пугай, тебя обнимай. Поцелуй. Да, поцелуй. Потом, помнишь, как это, значит, обезьян, это как это, Дона Роза, Дона Роза, потом его поцелует. Значит, параноидальность это влияет на ощущение, что при вот том, что мы сказали, неудачливости его в военной кампании или вообще захвате Украины, или там слове пацана, все это может кончиться военным заговором или там каким-то заговором, ну не обязательно военным, каким-то еще. И он может бояться и собственного окружения, которое в принципе, ну на кого-то же надо будет повесить. Это он, это не мы. Вот мы вот не смогли за неделю занять нас... Значит, разбомбили, то да сё, жертвы десятки тысяч, ради чего непонятно. Но это не мы, это все Путин. Ой, а он уже все, он, видите, лежит в луже, значит, и все. И, ну, что делать? Ну, инсульт. 5 раз, да? Да еще да. Легкие опустились на 100%.
Подряд.
Ну,
всё. Подряд.
Все, да. Он виноват. Мы его у Кремлевской стены, где хотите, хороните. Но все, конец. Насколько он должен этого бояться и, в принципе, при его параноидальности, готов ли он предпринимать какие-то действия, чтобы это предупредить? Ну, как, знаешь, при Сталине сначала расстреливали военных, там, маршалов, потом, после войны, вот эта группа Кузнецова-Вознесенского. Он их убивал на опережение, думая, что они представляют для него угрозу. В конечном итоге и погорел. Вот у нас Пиантковский, выступающий, ввел вот эту историческую коннотацию с Оренбургом, которому принесли письмо, что надо евреев всех выселять. Ну, и деваться некуда, надо подписывать, но он не подписал, написал письмо Сталину, что если надо, подпишу. Но не думаете ли вы, Иосиф Виссарионович, что это нашим врагам даст лишний аргумент против советской власти? Тогда Сталин почитал, чуть приостановил, евреев не выселили. Кир знает куда, что называется, моих, например, отца, да, и в общем, помер человек. Вот, и что в этой ситуации то ли остановит войну, а если не остановит, то еще хуже возьмет и помрет, как по версии исторической, там, Авторханова или кого-то еще, что они его просто не полечили. Просто он улег и 3 дня пролежал, значит, с инсультом. Вот что.
Ну, что касается Сталина, да, там, похоже... очень похоже на то, что близкие к нему люди врачей не допустили. Ну, это да, известная да, история. Они были напуганы его нарастающей неадекватностью, тем, что он задумал, что даже ближнее окружение уже оказалось под ударом. Ну, а сталинские удары, они заканчивались одинаково летальным исходом, да. Это конечно. Уже при Хрущеве нравы стали травоядными, ну, когда его, точнее, при Брежневе, когда Хрущева...
Там, помягчели.
Да, помягче. И к людям поглубже и помягче стали относиться.
Не, ну извини, вот, перебивая, что... Маленков, Каганович, Булганин, их же убрали, их же не расстреляли. Хрущев их убрал просто на пенсию. Каганович вообще на завод отправил. Член Политбюро вообще говоря. Так что, не, ну помягче.
Да. Да. Да, ты прав, при Хрущеве. Ну вот, что касается Путина, да, параноидальность растет, он действительно очень боится очередной раз заразиться ковидом или того, что ему чего-то там подставят, чего-то подбросят. Поэтому вот эта вот чудовищная санитарная и крайне смешная дистанция, которую он с Макроном соблюдал. Но что касается того, боится ли он заговора против себя, здесь очень интересно. Он действительно мыслит историческими аналогиями. Его та эпоха занимала. Он очень любит читать и рассуждать о войне. Это, не, я бы сказал, не дань обоснования геополитических намерений. Ему это нравится. Он считает, что он в этом разбирается. Он, значит, там Нарышкин приносит какие-то сборники документов, ну, или, да. И говорит, что вот мы тут такое нарыли, такое. Но это на самом деле ученым давным-давно уже известно. Что Нарышкин нарыл, да, ну, приносит он то, что соответствует мировоззрению Путина. То есть он мыслит этими категориями, он, естественно, об этом помнит. И как чекист он вообще подозрителен. Они все подозрительны, это не секрет. Но, тем не менее, насколько я знаю, возможность заговора он не верит. И он сознательно выстраивал отношения с своим окружением так, чтобы они не смогли сколотить против него коалицию. Угу. Вот пример, да. Скажем, Сечин близкий к нему человек, близкий. Но как только он увидел, что возникает возможность альянса между Сечиным и Патрушевым, что делает Путин? Он одобряет, точнее, поощряет и того, и другого писать друг на друга доносы. Да. И они начинают эти доносы строчить. Что значит Сечин там груб, капризен, и стал, ну, в таком духе. И став вице-премьером, куратором силовых структур, он, значит, ну, все остальное известно из исторических прецедентов. В свою очередь, Сечин тоже ходил, жаловался, что чекисты нуждаются в чистке, надо, значит, этот механизм улучшить, усилить, тому подобные вещи. И на время это сработало. То есть было отдаление Сечина от Путина. И все в окружении знали, что Сечин, ну, просто Сечин всех достал. Всех. Угу. Да? Но это я привожу в качестве примера. Вот он ту систему сдержек и противовесов, которая выстраивается в демократических системах через институты, ну, вот это разделение властей, там, независимая пресса, Путин вот перенес на уровень своих взаимоотношений с правящей группировкой. Значит, одних против других. Очень любит слушать... когда ему докладывают о разные пикантные моменты, когда друг на друга они жалуются. Это его очень все устраивает. Очень устраивает. Но, тем не менее, это работает пока что. Это работает. И работает успешно. То есть они объединиться не могут. Это совершенно точно. Они лояльны ему. Когда я говорил о том, что часть окружения против войны, я имел в виду все-таки не силовую часть окружения, а ту, которая связана с его питерской молодостью, питерскими делами, бизнес-окружением, ну и отчасти администрация президента, которая, в общем, тоже не в восторге, но лично она, конечно, никогда возражать не будет. То есть они лояльны ему. Ну, вот здесь возникнет момент, может возникнуть, что если начинается война, да, а мы с тобой mm-hmm. несколько раз обсуждали ее сценарий mm-hmm. и сходились на том, ну, это в планах, видимо, что она не начнется сразу, как 22 июня 41 года. То есть там тысячи танков и колонны пехоты не двинутся сразу через границу. Она начнется через какой-то полупромежуточный или промежуточный этап. Ну, видимо, он будет состоять в предъявлении ультиматума и нанесении. То есть эскалация будет происходить по мере необходимости. Если можно добиться цели меньшей ценой, то почему бы не попробовать? И вот если начнется наземная операция, да, или Путин не решится перейти, допустим, от нанесения ударов ракетных и воздушных к наземной операции, то есть момент слабости, или начинается наземная операция, она идет совсем не так, как хотелось. Что-то начинает буксовать. Вот машина начинает буксовать. И оказывается, реакция Запада сильная. Да? И тогда, значит, вождю приходит в голову вот эта идея ядерного шантажа. Он от нее никогда не отказывался. А это в арсенале даже не то, что там внешней политикой оборонных доктрин Российской Федерации. Это его личный взгляд. Это очень важно понимать. Что применение ядерного оружия, особенно тактического, оно допустимо. И вот здесь возникнет момент, да, насколько я знаю, когда часть людей может попробовать его остановить.
Ну да, заколебаться.
Да, как-то сказать, что ну это уже чересчур, да, это чересчур. Одно дело, значит, когда мы там Украину чморили, да, прощения.
Да, да, да.
Вот, ну ладно, там, Западу ведь понятно, что не жалко ни украинцев, ни русских. Абсолютно.
Абсолютно, так. Да, конечно.
Абсолютно, это очень хорошо заметно. Это очень хорошо заметно. Он не сталкивает Россию с Украиной, ничего подобного. Он пытается этого не допустить, но жалеть он особо не будет никого. Но другое дело, когда эта угроза будет уже для самого Запада, реальная угроза. И вот тогда близкие к нему люди задумают, слушай, а что мы? Вообще был уже такой прецедент, да, когда один очень был удачливый политик,
да,
вот,
да.
Значит, да, зашел слишком далеко. Я вспоминаю, это Раймон Тарон, тоже был такой выдающийся французский социолог.
Конечно, социолог, конечно.
Да, да.
Книга классик. Его знаменитая, Раймон Арон, да.
И вот, значит, он ненавидел немцев так, как их может ненавидеть только французский еврей.
Ну,
конечно. Именно так он их ненавидел. И он говорил, значит, что если бы Гитлер остановился условно в августе 1939 года, да, ну, то есть до 1 сентября, то, наверное, он бы вошел навсегда в историю Германии как там выдающийся государственный деятель масштабом аналогичный Бисмарк. Вот что-то в таком духе. Это его, по-моему, дочка рассказывала. Я не берусь, значит, там, подтверждать аутентичность этой цитаты, но мне уверяли, что что-то в таком духе он несколько раз в компаниях говорил. Вот. И если бы Путин условно остановился, скажем тебе, скажем так, в 2014 году, в 2014 году, а еще лучше в 2008 году он ушел, да, то он навсегда бы вошел в историю России.
Ну, как-то, да.
Действительно навсегда, да. Как человек, добившийся очень многого. И не исключаю, что мы сейчас с тобой сидели бы, вспоминали о том, что, ну, при Путине все-таки
не,
было
ну, я
немного...
Нет, все равно нет.
Я понимаю, о чем ты. В 2008 году уже все было понятно. Уж в 2008 году все было понятно. Но для общественного мнения он бы кем остался?
Нет, я согласен. Ничего бы не было практически.
Да, да, да.
Из всего того,
вот
что сейчас, было позже.
Сейчас, когда он себя поставил на грани разрыва противопоставления общественному мнению, оно уже смирилось с войной, обрати внимание. Общественное мнение в России смирилось с войной. Оно войны не хочет, но оно протестовать против нее не собирается. Но оно надеется, видимо, что это будет компьютерная война. Да, или война в виде телевизионных репортажей. А если это не так?
Ну, их к этому приучили. Им все предыдущие годы внушали, что это все как врага бьют на его же территории, значит, малой кровью и так далее. И известная историческая аналогия. Они привыкли как бы к 2014 году, где они не понимали количество жертв и так далее. То есть очень многое туманно, потому что, ну, Крым-то взяли вроде как, присоединили.
Да. Бескровно.
Бескровно и так далее. Но, с другой стороны, они стали хуже ведь жить. В 2014 году они готовы были принять и закрыть глаза на... Там были жертвы в Донбассе, нет, все эти котлы и так далее. А после этих, спустя 8 лет, санкций, в общем, пандемии, пенсионного возраста повышения, ограбления в масштабах невиданных абсолютно. В период пандемии не давали денег, загнали в локдауны, не давали возможности зарабатывать и так далее. Вот сейчас эти вещи, да, может, возмущаться не будут, но иллюзии относительно своего будущего, по-моему, никто не питает. Вот мне так кажется. По-моему, никто...
Да,
это единственное компенсаторное, что ну вот будет снова СССР, опять будет громадная страна, будем ей гордиться. Ну, я даже у себя, извини, что перебиваю. Да. У меня в комментариях к отдельным видео говорят, ну а что? Там вот восстановим Донбасс наш, этот наш, все наш. Но срём на улице, вот как бы, да, с этим вот плохо. Ну погодите, вы не понимаете связи вот одного с другим, что... ваши толчки на улице, не считая, так сказать, ничтожности вашей жизни социальной, это все взаимосвязанные вещи. Вот это продолжает не связываться. Возможно, война может повлиять на возникновение этого мостика?
Но именно такая война, которая затронет экзистенциальные интересы. Не война в виде репортажей о высокоточных ударах, наносимых там чудо-оружием. Нет. Угу. Война, которая затронет экзистенциальные интересы. Когда им говорят, слушайте, нам нужны призывники. Отсрочки мы отменяем, да, для ряда категорий. Да. Нам нужны резервисты. Ну, что вы хотите? Ведь видите, мы как успешно продвигаемся. Будут показывать карту, да, Украины. Где, помнишь, как в фильмах там, втыкать флажки, да.
Да.
Допустим, да. Там Харьков, Днепр, Запорожье.
Взяли, да, все.
Николаев,
Мариуполь. К празднику.
Ну, смотрите, будут объяснять, да. Ну, нам же надо вот там порядок наводить. Помочь им. Наладить мирную жизнь.
Да,
мирную жизнь.
Ну и от вообще бандеровцев там избавившись.
Богато живут. Ну еще чем-нибудь. Давайте резервистов, давайте. Они в тылу будут, все будет в порядке. Вот как только вот за это, да, заденут. А плюс еще реакция какая может быть? Ну, люди, я думаю, что могут начать снимать свои банковские вклады, закрывать.
Угу, угу. Вот, ну, потому просто деньги тупо отнимут у людей.
Да. Значит, власть отреагирует тоже в присущей манере, как она в России всегда реагирует. А что вы, говорит, мы вам, конечно, все вернем, да, но снимать вы можете там, ну, скажем, не более 50 тысяч рублей в месяц для того, чтобы паники не было. А больше, ну, вот справочку принесите, что вам больше надо. Что у вас похороны, или что у вас свадьба, или что там у вас, не знаю, крестины, да. Вот в таком духе. То есть власть, она в кризисных ситуациях действует в России всегда одинаково. Она действует всегда одинаково. И вот эта вот одинаковость пробуждает у людей в России одинаковые инстинкты. Они знают, что надо прятаться и бежать. Mm-hmm. То есть надо доставать свои деньги и надо прятать своих там детей и мужей. И вот мне кажется, что если так будет, то да, реакция может оказаться не сразу, но довольно скоро очень сильной. Я вот еще раз повторю, это говорил, что во время Первой мировой войны на это ушло 3 года, с 14 по 17. Сейчас на это может уйти 3-4 месяца. То есть реакция, потому что нет такого демографического запаса уже, нет такой глубины. И главное, есть средства массовой информации. Да, они смогут взять под контроль информацию. На первое время совершенно точно смогут. Вот нет никаких сомнений. Из зоны боевых действий мы никакой информации получать не будем. Просто не будем. Они к этому готовятся. Они считают это чрезвычайно важным элементом и войны, и информационной войны. Но, тем не менее, потом эта информация начнет просачиваться. А первое время мы ничего не будем знать. Ну, кроме официальных репортажей. И нам останется только ловить эти репортажи на нестыковках и, знаю, там, как это, есть обычай на Руси, ночью слушать BBC, да? Значит, да. Ну, смотреть, что там западные источники сообщают. Плюс они постараются, возможно, ограничить на какое-то время интернет. Это тоже возможно. Ну, замедлить скорость, что-то сотворить с Ютьюбом, поскольку это сейчас все-таки самый
влиятельный... Ну, это самый главный источник независимого
канала. Пропаганды.
Видео, конечно, видео
информация. Да, видео, это вот абсолютно верно. Они постараются сделать все, чтобы ни одного видеодокумента оттуда не попало, не просочилось. Для этого и там разворачивают такие средства и системы радиоэлектронной борьбы. Не только для того, чтобы нарушить связь, там сказать, между командованиями и военными частями вооруженных сил Украины, но чтобы вообще не было никакого контакта с внешним миром. Это очень важным считается. Вот. Ну, повлиять сможет, да. Не сразу, но я думаю, что повлияет.
Так, 33 700 человек нас смотрит. Почти 10 тысяч лайков нам поставили. Ну, все-таки пока 9200, но так быстро прибавляется цифра. Спасибо всем огромное. Продолжайте ставить лайки. Мы 51 минуту в эфире. Буквально еще остается какое-то количество времени. В крайнем случае, остальные посмотрят этот эфир в записи, что тоже важно. Остаются два вот важных вопроса, которые мы должны обсудить. касаясь неадеквата нашего, но все-таки позиции Запада, тем более министр иностранных дел Великобритании, который как раз заявил о возможности конфискации, и такая поправка была внесена, в британский парламент она вот приехала, или должна вот приехать, я вот сейчас не следил, она уже что ли приехала, ну неважно. А, значит,
Лиза Трасс уже прилетела,
кажется. Лиза Трасс уже прилетела, да? Ну, значит, я просто, может, пропустил, занимался сейчас всякими делами. Вот, все-таки Запад. Вот она началась, эта кампания. Началась военная кампания, они начали то ли обстреливать, то ли что. Причем обозначили границу, американцы уже сказали, это не значит вторжение, это когда все танки поедут. Любое пересечение границы каким-то из солдатом, любой обстрел. Мы вводим санкции, мы начинаем широкомасштабную кампанию наказания за это. Причем, ну, может, деталей не рассказывать, но приблизительно понятно, что они будут делать. Приблизительно. Вот меня интересуют как раз вот эти несчастные. Помнишь, как у классика, значит, это дети Поволжья, вот эти Паша Емельевич, вот эти сидят несчастные, жрут эту капусту, как в картине «В 12 стульях» и так далее. Вот у нас там Усманов, у нас там он постоянно на Дельбаре якобы, хотя, я думаю, в Лондоне сидит. Значит, в том же между Лондоном и Тель-Авивом ездит Абрамович, гражданин Португалии и Израиля. Значит, Фридман. Ну, все остальные. Никто в России не живет. Просто чтобы иллюзии никто не питал. Все до единого сейчас находятся на Западе и в Россию не приезжают. Только на своих самолетах. Влетел на пару часов, если там что-то такое экстренное. Улетел. Никто в России из них не живет. Ни один. Вот как бы удар по ним, насколько может быть фактором, который, ну, как-то корректирует планы Москвы по срокам, по глубине, по каким-то, значит, возможностям, не знаю, там, маневра какого-то, или вообще никак, и они готовы, с одной стороны, а с другой Запад готов, то есть, потому что мы этого ни разу не видели, чтобы конфисковывать имущество, вот у Шувалова взять, отнять квартиру в Лондоне с собачками и самолетом, понимаешь, ну, как бы... Ну что, правда, отнимут, не отнимут? Вот твой прогноз.
Марк, ну, насколько далеко пойдет Запад, зависит от того, как далеко будет заходить Путин. Скажем честно. Вот. Значит, если Россия довольствуется только началом военной кампании, то есть нанесением дистанционных ударов, и потом западные эмиссары попробуют говорить Украину сказать, на российские условия, на российский ультиматум или на условия мира, да, как это будет подаваться. Это одна история. Если это не получается, и вот здесь возникает момент, когда решится Путин или нет начать наземную операцию. Он вообще боится. Боится. Он понимает риски. Вот если эта наземная операция начинается, опять же, как она будет идти? Как она будет идти? Если она затягивается, кстати, не факт, что она поначалу окажется затяжной, я думаю, что поначалу она может даже быть очень успешной. Другое дело, что потом со всем этим делать, да? Вот. Как с этим всем справляться? Значит, я думаю, что списки подготовлены тех, кого надо конфисковать. Я думаю, что они подготовлены. Как обычно, выберите тех, кого не жалко. Списки есть, они составлены. Они распределены по странам, значит, они начнут преследование. Но дело в том, что эти люди не обладают большой возможностью повлиять на Путина. Нет. Ну, что ему мнение Шувалова? Что ему мнение Усманова? Что ему мнение Абрамовича? Ну, да, были связаны, были отношения. Они сейчас неплохие, но повлиять они не смогут. Эти люди, я думаю, засядут где-то возле Сен-Барта на своих яхтах и будут шушукаться, обсуждать, что же им делать. И, конечно, надеяться на то или призывать к тому, что пора положить уж конец безобразию. Они будут действовать через свою какую-то медийную обслугу здесь, через каких-то лидеров вообще.
Так.
Да, попытаться создать какой-то негативный фон. Но дело в том, что даже этот негативный фон будет очень сложно создавать. Я думаю, что цензура будет такая, да, что мало кто через это сито просочится или вообще решится. Вот. Ну, Запад может показать. Знаешь, я не знаю, если там сейчас политики аналогичные по масштабу, силе, ну или, как говорят в таких случаях, американцы с такими яйцами, такие были у политиков середины прошлого века. Ну, именно середины прошлого века. Да, которые могли противостоять. Причем не обязательно во время войны, это было и после войны. Ну, последние, это, конечно, Рейган и Тэтчер. Да? Mm-hmm. По-видимому, они были последними.
Вот большая часть из них воевала. И ну, про Эйзенхауэра что говорить? И Кеннеди воевал. Да. Все воевали, вот что еще.
Да, это, кстати, это тоже. Вот окажутся ли такие люди, которые скажут, что если мы сталкиваемся с варварством, то закон отступает. Мы должны поступить точно так же, как поступают варвары. Для того, чтобы отбить их натиск. Вот найдутся ли такие люди, я не знаю. Это, кстати, очень интересная просто концепция. Я недавно слушал пару лекций на сей счет, как раз американских. Смысл в том, что для того, чтобы демократия себя могла защитить, она должна иметь в своем составе людей, в первую очередь это военные, но не обязательно, которые должны быть готовы применять по отношению к варварам варварские средства. Иначе варвары уничтожат демократию.
Совершенно точно.
Вот. Вот найдутся ли такие люди, которые скажут, окей, для вас никакого статуса неприкосновенности, защиты вашей собственности нет, более закона нет. Закона
больше нет.
Закон по отношению к вам, главное по отношению к вашим детям, к вашим родственникам, он вас более не защищает. Я не знаю. В принципе, я думаю, что такая процедура возможна теоретически. Но найдутся ли люди, готовые реализовать, Марк, я не знаю. Это, понимаешь, это вот, это на самом деле ответ на многие вещи даст только война. Даст только война. Вот она или все спишет, да? Ну, да. В каком-то смысле действительно все спишет.
Так, и она все всегда, проявит. Война всегда все спишет. Да.
Война и она спишет. Все проявит, кто чего стоил. Кто чего стоил, да. Насколько кто был силен, возможно, даже не в военном, а в морально-политическом отношении, даже в первую очередь. Мы увидим. Ну, пока что в этом смысле, если будут такие действия, то расчет скорее на Британию и на Соединенные Штаты, чем на Объединенную Европу. Это очень хорошо понятно, что ни Франция, ни Германия к этому совершенно очевидно не готовы. Но Соединенные Штаты их могут вынудить. Вот Германию они могут принудить, это совершенно точно. Я думаю, что Францию тоже. Ну, зависит теперь только от них. Сможет ли президент Байден или люди в его окружении? Потом непонятно же, устоит ли там, усидит ли Джонсон в Великобритании, да, или нет. Вот сможет ли он или преемник, я не знаю кто, принять такие решения? Это же беспрецедентные будут решения на самом деле. Ну, беспрецедентные, я имею в виду, со времен окончания Холодной войны. Точнее, где-то с 1983 года. 1983 года это будут беспрецедентные решения. Ну, там, восстановление КОКОМа, полный запрет на поставку всех технологий, персональные санкции, там, значит, рассмотрение русских активов с точки зрения презумпции виновности. Русских олигархов российских с точки зрения презумпции виновности. Да. Ты знаешь, что это процедура, которая иногда используется. Ну, и очень давно не использовали. Посмотрим. У меня нет ответа. Я не знаю. Мне это будет очень интересно. Конечно, будет очень стрёмно, не скрою. Чрезвычайно стрёмно. Конечно, в здравом уме и твёрдой памяти никто войны не желает. Это понятно. Но пока что я бы сказал так. Никакого антивоенного движения в России совершенно точно нет. Совершенно точно.
Ну, да. Ну что же, почти 34 534 человека нас смотрело, больше 10 тысяч нам поставили лайки. У меня огромная просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, конечно, переходите по ссылке по имени Валерий Соловей в описании к этому видео. Смотрите видео на канале Валерия Дмитриевича. Ну и что, сказать спасибо огромное за этот эфир. У нас очень много народу нас смотрел. Думаю, есть основания, почему. Мы вернемся, как только увидим новые события, к вновь разговору. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич. Спасибо,
спасибо, Марк, спасибо
нашим зрителям. До следующей встречи.
До встречи. До свидания.